«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Все правильно, живая природа. Меня зовут Эдгард Запашный. Сегодня моя соведущая, это не так часто происходит, в моей программе Татьяна Ладяева. Здравствуйте, Танечка.
Да, здравствуйте, Эдгард. Практически невредимый, хочу сказать. Сидите в нашей студии, очень рада вас видеть.
Спасибо. Я вот и хотел сказать, друзья, если вам интересно посмотреть, как я выгляжу, а если вы не знаете, что со мной произошло, меня чуть-чуть задел тигр за лицо, то присоединяйтесь к нашей видеотрансляции, вы станете людьми, которые вот пользуются сейчас эксклюзивом. Потому
да,
что
в
еще...
группе ВКонтакте, на Рутюб-канале у нас идет видеотрансляция.
Да, свое лицо без повязок я еще никому не показывал. Вот сегодня
все не так плохо, знаете,
на радио «Спутник» можете за мной понаблюдать. Спасибо, Таня, спасибо. Меня стали называть Жафрей, вот, в честь знаменитого героя романов об Анжелике. Взрослое поколение знает, кто это такой.
А расскажите все-таки, что произошло, потому что, во-первых, я думаю, что не все в курсе, и какие-то детали для нас, они действительно неизвестны. Вот все-таки хочется понять, что же было. Была репетиция, видимо, да, и вот что-то пошло не так.
Да, была репетиция во вторник, штатная репетиция, ничего особенного не происходило. Репетировал с молодыми животными. У нас их с братом сейчас трое. Это... Рой и Риана, брат и сестра, им один год месяц, это уже по 100-килограммовые животные, и на два месяца младше их, 9-месячный, значит, Стивен. В этой группе есть два больших парня, которых мы взяли на репетицию, Эрик и Курт, и основная работа по введению животных, так сказать, на манеж, самая сложность — это объединение двух поколений, когда молодое поколение и большое. При всем при этом, конечно, большие не в восторге от того, что маленькие их донимают, вот эта вся суета, она их раздражает, что лишний раз, зачем, куда-то. И они на них время от времени так порыкивают, показывают им свое место. И вот буквально за день до этого мы репетировали, и Эрик с Куртом пару раз угрожали Рою. И Рой убежал. Убежал на репетиции до этого. Мы его аккуратно вернули, но он это запомнил. Он запомнил этот самый момент. Это уже финал репетиции, когда мы собираем так называемый тигриный ковер, когда животные просто ложатся рядом с друг с другом. Просто никакого взаимодействия, кроме как лежать рядом друг с другом. Я взялся расстояние побольше, 2 метра, чтобы они...
Не контактировали,
Да, чтобы и Эрик с Куртом не так сильно рычали, и Рой не так остро реагировал. Но Рой запомнил именно это место, репетиция. Это уже прям практически финал. После этого они сразу уходят все домой. И Рой начал вот так вот напрягаться. И вот самый ключевой момент. Мой ученик Илья, молодой парень, он был у нас в студии в этой программе. Что-то мне сказал. Я на полсекунды просто повернул голову направо, чтобы ему ответить. Это была моя самая большая ошибка, потому что Рой в это время в 2 метрах от меня находился. И то ли Эрик, то ли Курт, кто-то на него рыкнули. И Рой вот как порядочная кошка...
То есть нельзя
кошка...
было отвлекаться, получается, в этот момент.
Понимаете, все равно на репетиции ты отвлекаешься, все равно смотришь, но здесь очень такое странное стечение обстоятельств. То есть прямо в эту же полсекунды все произошло. Я поворачиваю голову, тигр рычит, и Рой... Ну, вы знаете, как кошки с места подпрыгивают? Вот он подпрыгнул прямо с места, только в мою сторону. И тут я поворачиваю лицо и вижу, что уже в мою сторону летит тигр. А он, назовем так, без злого умысла, видит меня как препятствие, на лету лапой и меня ударил. Четко левой своей передней лапой по лицу мне попал. Приземлился и, как ни в чем не бывало, пошел дальше.
Ну, то есть он не понял, что, ну, что навредил. Как
не было,
да,
злого умысла.
Образом, да.
То есть не было атаки, не было агрессии, не было желания покалечить, там, отомстить за что-то, место показать. Нет, он, наверное, от меня оттолкнулся, как от предмета, который оказался на его пути. Но прыгнул он на эмоциях от другого животного. Ударил по лицу, я повернулся, и по лицу моего брата я понял, что...
Что-то произошло.
У меня травма, нет.
Что
у меня травма на лице. Вот. Тут же вышел из клетки, ребята без меня закончили, это еще там минуты 2, наверное, им надо было животных убирать. Я пошел в медпункт, и там вот на собственный телефон сразу снял видео, но использовал его как зеркало, потому что было самому интересно. В дальнейшем оказался в больнице, приехал пластический хирург, мне наложили 14 швов. Значит, основные ранения — это моя скула. Скула. И под носом коготь, он мне один под нос, там самая глубокая рана туда. Угу. Ну, где-то сантиметр когти в мое лицо зашли.
Но я считаю, что, тем не менее, все обошлось. То есть это, ну, во-первых, всем нам известно, что шрамы так или иначе украшают мужчин.
Это вы, женщины, так говорите.
Женщины в это искренне верят. Во-вторых, но главное, что не, это все заживет, ведь правильно? То есть нету каких-то более серьезных последствий, мне кажется, это ключевой момент.
Ну, то, что обошлось, слава богу, потому что, конечно, самая большая опасность могла заключаться в том, что либо глаз, потому что сантиметр два наверх, угу, и он бы вырвал мне глаз, конечно, в буквальном смысле этого слова, либо, наоборот, сантиметров 10 вниз и горло. У нас был, к сожалению, случай в уже современном цирке, где-то лет 20 назад, наверное, в Одессе, молодую дрессировщицу, Снежанна ее звали, так на репетиции тигр мазанул за горло. Угу. Вот просто вот ударил, и все, и больше ничего не происходило. Он ее не ел, не грыз, он просто ее ударил. И она скончалась до приезда скорой помощи. Очевидцы сказали, что 5 метров диаметр лужи крови был на манеже, потому что горло было,
Я как раз это один из вопросов, который у меня возник после этой истории, потому что, честно, когда в редакции мы тоже узнали эту новость и начали обсуждать, чувства были смешанные. Но, с одной стороны, конечно же, это переживание за ваше здоровье, как у вас дела, а с другой стороны, мы понимаем, что, ну, профессия такая, что подразумевает подобный риск. Вот то, что произошло в этот раз с тигром, это что-то самое серьезное, вот самая серьезная неприятность, которая была на вашем личном опыте, или нет?
Ну, вы имеете в виду со мной лично?
Может быть, с коллегами в цирке?
Ну, да, нет, конечно, с коллегами в цирке происходили и страшные вещи. Угу. Ну, во-первых, когда я был 4-летним ребенком, моего деда загрызли, это происходило в Куйбышеве, вот, его загрызло сразу несколько тигров, оторвали ему руку, и буквально там через день или через два он от гангрены умер. Врачи не смогли ни обработать, ничего сделать. Вот. Руку отняли, в буквальном смысле слова. Много ран было. А если говорить уже более-менее про современное время, вот я сегодня в телеграм-канале в своем опубликовал видео Артура Багдасарова. У него на лице шрамы. Ну, где-то лет, наверное, 12-13 назад, я не помню точно, Артура Багдасарова 3,5 секунды рвал тигр на манеже цирка Никулина. А Артур попал в такую ситуацию, когда во время работы гнал тигра на трюк, и тигр вроде бы пошел, и своей собственной лапой запутался, задней лапой запутался в сетке, страховочной сетке. Ему стало больно, он по инерции вернулся на свое место. А в это время Артур сблизился на неприемлемое расстояние. И тигр на него тут же кинулся. И подмял его под себя, схватил его голову в свою пасть. То есть самое страшное началось. Если бы он чуть-чуть перебрался бы за шею, ну, Артура бы уже не было. И вот он его грыз 3,5 секунды. То есть раз, два, три, стоп. Больше 100 рваных ран он ему нанес. То есть в буквальном смысле слова.
Но здесь, получается, была другая причина. Это был страх и боль у животного. Вот случилась, да, вот такая ситуация.
Изначально, да. То есть просто палец, коготь попал в сетку. Он от этой боли вернулся обратно и в этот момент свою злость, наверное, выместил на человеке, который уже оказался в зоне его доступности. Вот и все. То есть это не была какая-то ответная реакция на действия человека. Нет, это опять же стечение обстоятельств. Вот, наверное, из... Хотя нет, нет. Еще где-то лет 8 или 10 назад во Франции погиб дрессировщик. Ну, он пожилой уже был, 70-летний, я с ним не был лично знаком. На вечерней репетиции что-то случилось. И тоже его тигр за горло смог захватить. Вот. Я помню, что во Франции было много разговоров на эту тему.
А страх тогда не появляется после таких ситуаций? Возвращаться в профессию, снова общаться с тиграми, потому что, ну, и их сущность никуда от этого не девается, конечно.
Есть такой психологический момент, и он, мне кажется, очень сильно индивидуальный. То есть Артур Багдасаров вернулся в манеж, ну, в буквальном смысле слова, как только ему разрешили врачи. Раз. Я не взял ни одного дня больничного, уже на следующий день репетировал с этим же роем, и все в порядке. моего папу Вальтера Запашного на премьере в городе Иваново в 61-м году тоже «Тигрица» рвала, да, она его долго рвала. Он тоже в реанимации оказался и в дальнейшем проработал еще 15 лет именно с этой же «Тигрицей», с Багирой. Даже книгу ей посвятил «Риск, борьба, любовь». А вот Артем Лазаревский в Екатеринбурге, это буквально там два года назад, есть даже видео, попал в ситуацию, когда три льва на него попытались напасть. Они даже не нанесли ему никаких ран, а просто на него напали. Ему пришлось выскочить из манежа. Он психологически сломался. Он уже в профессию не смог вернуться. То есть увидел настоящую агрессию животных. Молодой дрессировщик, он только-только начал работать, там чуть больше года начал работать с небольшой группой львов, и вот они ему показали свой характер. Он морально сломался 100%.
Вспомнила историю, сейчас пока слушала ваш ответ. Ну, в одной из передач, героиней этой передачи была девушка, которая была журналисткой за рубежом и поехала изучала она животных. Значит, и с крокодилами в том числе она встретилась, ну и несколько месяцев с ними работала. Допустила сама ошибку и то ли поранилась, то ли что. Пошла к воде. Ну, в общем, крокодил в итоге на кровь отреагировал и откусил ногу. К чему девушка выжила. Ну, там с протезом в итоге она жива-здорова. Что в итоге она говорила, меня это поразило как раз-таки, когда ее спрашивали, вот вы не жалеете, вы злитесь, может быть, вот там, да, на этого крокодила или еще что-то. Она говорит, так это же я ошибку допустила. Да. То есть животное ведет себя так, как вот заложено природой. Это я не должна была эту ошибку совершать и допускать. Пишут нам слушатели. Напомню, друзья, в WhatsApp, в Телеграме пишите по номеру 8-968-766-3311. Если есть вопросы, можете также нам позвонить. Телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. И вот Екатерина из Москвы пишет с таким вопросом. А что происходит потом с тиграми, которые кусают или наносят травму? Могут потом случиться повторное нападение?
Ну, отчасти я на этот вопрос ответил. Там пример моего папы Вальтера Запашного, который 15 лет проработал с той же Багирой, которая его чуть не убила в буквальном смысле слова. К рою я вернулся на следующий же день. Я опубликовал опять же видео в своем телеграм-канале. Друзья, подписывайтесь. Запашный через букву Z, через английский. Через английскую букву. И рой, да и он ничего и не понял, что это было, и принял меня так, как будто мы и не расставались. Вот и все. Но были случаи, вы понимаете, каждый случай надо разбирать индивидуально. Если животное на тебя целилось намеренно, ждало момент, план созрел, и у нее все получилось... Ну, слишком большая вероятность, что это будет продолжаться дальше. Потому что раз он достиг тебя, раз он увидел твою в какой-то степени беспомощность, потому что, как правило, ассистенты в сложных ситуациях спасают, то есть большая вероятность того, что это может повториться. И кто-то принимает решение сдать этих животных обычно в зоопарке. То есть все вот эти сказки, я читал комментарии на всяких пабликах, там, вот, они сейчас убьют этого тигра, на органы сдадут, в другую страну отвезут. Ересь, да. Нет в этом никакой необходимости. Просто если существует опасность, ну, взять животного, отдать в зоопарк, пускай живет, радуется, размножается, и все. Ну, да, ты с ним не справился, ты с ним не можешь дальше работать. Но это очень-очень единичные случаи. Вот и все. В основном дрессировщики берут ответственность на себя, понимают, что все равно это ошибка прежде всего их поведения. Значит, не в том месте, не в то время, где-то прозевали, где-то не доглядели. Я буквально
смысле
слова сразу.
Таковы, к сожалению, риски, да, риски профессии. Эдгард, ну, я думаю, что все слушатели желают вам здоровья. Я, естественно, подключаюсь к этим пожеланиям. Давайте небольшую паузу сделаем, и у нас есть еще несколько интересных тем.
Итак, друзья, да, мы поменяемся, да, Тань? Я имею в виду другую тему.
Тема другая, ну и, собственно, про дельфинов поговорим, потому что история, на самом деле, слегка запутанная, как мне кажется. Значит, мы помним сообщение, я специально по датам проверила, от 14 ноября. Сообщение такое: на побережье Севастополя обнаружен мертвый дельфин, вероятнее всего, один из тех четырех, друзья, мы помним, да, выбросили некоторых четырех дельфинов в открытые воды.
Ну, не выбросили.
выбросили, выпустили.
Давайте корректнее скажем. Вот губернатор города Севастополя Михаил Развожаев заявил 14 ноября, что вроде как вот один из обнаруженных мертвых дельфинов, вероятнее всего, это вот один из тех четырех. 16 ноября некоторые СМИ при этом пишут, что нет, найденный мертвый дельфин на пляже под Севастополем, это вот не один из тех четырех, потому что не могут найти чип у этого дельфина. И поэтому до сих пор, я так понимаю, что поиски продолжаются. Вопросов здесь, на самом деле, к этой истории, к этой ситуации в целом достаточно много. Я предлагаю сразу нашего гостя тогда подключить к эфиру. Ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции РАНа, замруководителя совместной с Всемирным фондом дикой природы программы «Белуха, белый кит» Дмитрий Глазов с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Здравствуйте. Приятно вас видеть.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, первый вопрос, который сразу приходит в голову, а были ли чипы вообще? Вот как вы считаете, в современной нашей России, в дельфинариях на 100% можно гарантировать всем специалистам, что животные уже чипированы? Потому что, когда я первый раз услышал эту информацию, я под сомнение поставил, что те животных, которых выпустили, но на тот момент им казалось, или они обыгрывали ситуацию, что это они их выпускают, значит, что там были чипы. А мне это как специалисту кажется, что как раз и вот эта акция была приурочена к тому, что животные не были чипированы, у них в принципе не было никаких легальных документов, и именно поэтому от них избавлялись.
Ну, тут сложный вопрос, потому что с точки зрения законодательства они должны быть чипированы, да? Uh-huh. А бывает, правда, и случаи такие известны, когда чипы пропадают, они там либо где-то в теле, не в том месте, куда их ввели, либо, соответственно, каким-то образом, значит, они, ну, вот это место, куда их ввели, оно просто воспаляется и его выкидывает. Но это редкие случаи. Чаще всего, конечно, бывают всякие криминальные истории, поскольку это краснокнижный вид, афалина, да, черноморская, бывает, что подменяют животное, которое умерло, да, и, соответственно, подменяют его диким. А животное было неволе, нелегально. Но тут мы с вами судить этого не можем, пока нет заключения каких-то криминалистов и правоохранительных органов. Вот. Поэтому тут сложная такая ситуация.
А вот скажите, пожалуйста, я этот глупый вопрос все время слышу в свой адрес, когда меня спрашивают, как вы животных своих отличаете. Глупый для меня вопрос, потому что мне кажется, что все тигры очень разные.
Все разные. Это как про близнецов, наверное, да?
Да. Вот я понимаю, что они все разные. Но людям, которые первый раз оказываются, они не отличают одного от второго. Но для меня, как для неспециалиста по морским млекопитающим, дельфины тоже в какой-то степени все одинаковые. И я вот вам сейчас, как специалисту, хочу задать вопрос. Вот нашли дельфина. Легко ли определить, что это тот или не тот по каким-то внешним признакам?
По каким критериям?
Да, есть ли критерии, которые отличают дельфинов друг от друга?
Ну, тренеры, которые работают с животными, безусловно, свое животное отличат довольно быстро, да, поскольку и формы тела плавника, и специфика окраски, они всегда индивидуальны. А есть какие-то индивидуальные отметины, которые все хорошо знают, но это нигде не документируется, поэтому если не специалист, не тренер, который не работал с этим животным, а будет по какому-то описанию его идентифицировать, то это будет сложно сделать, да, потому что дельфины, конечно, не тигры, у них окраска довольно равномерная, особенно у афалин. Нету каких специфических пятен, как, например, у касаток. Вот, поэтому это сложно сделать. Но, с другой стороны, если хотеть, то можно идентифицировать. Есть еще, вы знаете, делают многие дельфинарии, сделали генетические паспорта. То есть по кусочку кожи там, или смыву со слизистой можно довольно быстро определить по генетике, и то это животное или нет.
Дмитрий, а у меня на самом деле остался вопрос по поводу чипов. Ну вот если они есть, то в чем тогда проблема, в принципе, найти этих дельфинов, я не могу понять, и насколько далеко они могли сами куда-то уплыть? Почему проблема их найти? Слишком много времени прошло? Или они так далеко уплыли? Нет. Или что?
Ну, смотрите, чип, что такое чип? Это для того, чтобы идентифицировать животное вблизи. То есть чип и приемное устройство работают в пределах метра. Соответственно, это не спутниковый передатчик, который там через спутник работает на больших расстояниях, а это именно для индивидуальной идентификации в дельфинарии или при перевозке. Соответственно, в море этого сделать невозможно. Это можно сделать только единственное, если животное выбросилось или оно находится в непосредственной близости, поднеся к нему считывающее устройство, тогда можно чип этот считать.
Ну хорошо, вот скажите, пожалуйста, тогда теперь главный вопрос, который ставят все. А вообще животное способно выжить, если оно окажется вот в этой ситуации? Ну, может быть, хозяин, я подозреваю, глупый хозяин решил выпустить и пытался сделать благое дело. Все, надоело ему работать с этими животными, и он посчитал, что сейчас они обретут счастье, так сказать, уплыв в море к своим друзьям, другим дельфинам. Вот это опасность для животного оказаться сразу в дикой среде? Или все-таки выживут, адаптируются?
Ну, значит, многогранный вопрос. Смотрите, был опыт выпуска животных из неволи, значит, в дикую среду, но они, безусловно, проходили адаптацию, да, и человек, специалисты определяли, могут они жить в этой среде или нет. Значит, вот такой массовый выпуск животных в естественную среду был вот по результатам китовой тюрьмы, которую мы тоже на вашей передаче уже обсуждали в свое время. Там был именно массовый выпуск белух и касаток. И результаты этого выпуска, к сожалению, проконтролировать было сложно, сколько кто выжил, а кто нет. Но, тем не менее, в Приморье сейчас существует никогда не зарегистрированная раньше популяция белух. Это вот результат выпуска этих животных. Но изначально они были из дикой среды и просидели в неволе не так долго. Дельфинов проблема в том, что помимо того, что они разучаются как бы есть рыбу, да, ловить ее, они еще в дельфинариях глохнут. То есть это известный факт, что они теряют слух из-за того, что там бетонные как бы чаши, и, соответственно, через какое-то время, не сразу, они превращаются в глухих.
То есть они животных. Не могут ориентироваться потом в воде, получается.
Да, это их основной, у них все-таки звуковидение, и это нужно им для того, чтобы ориентироваться в пространстве и ловить ту же самую рыбу. Поэтому, так сказать, вероятность того, что если это были действительно пожилые, так сказать, животные, так сказать, ну,
там больше 10 лет вроде бы, да, они были в неволе, тогда вряд ли.
Шансов того, что они адаптируются к среде, естественно, очень мало. Поэтому тут вот как бы эти животные жалко.
Дмитрий, реально. А позвольте вопрос от слушателя задать. Павел из Москвы пишет, могут ли дельфины напасть на человека? Если да, то какие должны быть причины? Я так понимаю, это вопрос про то, если мы все-таки купаться, допустим, полезем. Я имею в виду не в дельфинарии, хотя в дельфинарии, кстати, а могут ли они там
тоже напасть? Да. Да? Нет, ну, смотрите, дельфины тоже разные. Да? Известны случаи нападения на человека касаток, и про это есть целый фильм «Черный плавник». Вот, и там действительно вина в том числе и тренеров, которые допустили эти ситуации, вот, поскольку животное большое. Известно нападение и укусы дельфинов в естественной среде. Вот недавно мы обсуждали как раз в Японии, да, дельфин покусал какую-то пловчиху. Но это случай единичный и нетипичный, так скажем. А для дельфинариев чаще всего бывает так, что дельфины не кусают, а начинают играть с человеком. Но поскольку у них масса и их физическая сила гораздо больше, чем у человека, то эти игры иногда заканчиваются какими-то
травмами. То есть заиграются, да, и получается могут навредить.
Ну, была такая белуха, которая очень нравилось за купальник девушек притапливать. Она снизу подплывала, и, значит, их притягивала вниз. Понимаешь, что человек без воздуха.
Но это единичный случай. Это единичный случай.
Единичный. Они все тренерам очень хорошо известны, и они стараются этих животных дальше не
допускать. Дмитрий, мы вас благодарим. Очень интересно, но, к сожалению, время в эфире у нас ограничено. Дмитрий Глазов, ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции РАН, был с нами на связи. Кстати говоря, плавала я когда-то с дельфинами в дельфинарии, и это одно из лучших моих воспоминаний.
Есть целая дельфинотерапия, и я видел, когда детей специальных с ограниченными возможностями приводят для того, чтобы поправлять здоровье. Мы об этом можем поговорить буквально через паузу, друзья.